Анатолий Митяев. Шестой неполный. Войны еще не было, но военный год уже начался. Предчувствуя грозное время, рабочие на заводах делали танки и орудия. В пекарнях для солдат сушили ржаные сухари, а в школах мальчишки и девчонки учились перевязывать раненых. В те дни Саша Ефремов выбирал себе работу. Он окончил учиться в школе, и ему надо было за что-то браться. «Пусть будет у нас много оружия», – рассуждал Саша. «Много продовольствия и много лекарств для раненых. Но разве победим мы врага, если у нас будет мало командиров? Пойду я в военное училище». Он так и сделал. Поступил в училище, где учили на командиров-артиллеристов. Саша был маленького роста. Многие считали, что с таким ростом нельзя быть командиром. Даже Сашина мама, когда собирала сына в училище, сказала: «Ты подумай еще раз. Может быть, тебе какое-нибудь другое дело выбрать? Уж очень ты мал». В училище Саше не могли найти гимнастерку по росту. Переменил он их множество, но каждый раз рукава были ниже пальцев. Новые Сашины друзья за час обмундировались с головы до ног. Надели пилотки, гимнастерки, брюки, кирзовые сапоги. А Саше пришлось еще день носить свою гражданскую одежду, пока училищный портной не укоротил гимнастерку и не перешил брюки. Этот день показался Саше длинным, как неделя. Его отделение маршировало на плацу, чистило пушку, изучало устройство винтовки, метало гранаты, а он в это время сидел в казарме. Ведь в кепке, вельветовой курточке, брюках на выпуск и сандалиях нельзя встать в военный строй. Но вот вечером принес в портной форму. Саша аккуратно сложил ее на тумбочке и спокойно уснул. Утром нового дня по сигналу «подъем» Саша мигом вскочил с кровати и ровно за 2 минуты, как полагается военным людям, оделся и стал в строй. Отделение построилось 2 шеренгами. Справа, на правом фланге, стояли высокорослые, слева, на левом фланге, те, кто поменьше. И самым крайним был самый маленький Саша. Командир отделения скомандовал: «По порядку номеров рассчитайсь! Первый, второй, третий, четвертый, пятый!» – выкрикивали курсанты. Очередь дошла до Саши. «Шестой!» – громко крикнул он. «Отставить!» – недовольно скомандовал командир отделения. «Курсант Ефремов, вам надо говорить, шестой неполный!» Тут все отделение захохотало, да так весело и дружно, что маленький Саша покраснел от смущения. «Отставить смех!» – строго скомандовал командир и объяснил, когда добавляется слово «неполный». У Саши не было пары, за ним никого не было во второй шеренге. «Вот представьте себе», — говорил командир, — «ночь, гремит бой, отделению надо перейти на другую позицию. Построились мы, рассчитались по порядку номеров. В темноте никого не видно, только голоса слышны. Чтобы узнать, сколько нас собралось, я последнюю цифру умножу на 2, потому что 2 шеренги. И может случиться, как у нас сейчас, у последнего пары нет. Если он не скажет «неполный», все мы будем думать, что нас на 1 больше, чем есть на самом деле». Командир помолчал немного и, поглядывая на тех, кто смеялся громче других, добавил: «Ни по росту, ни по цвету глаз не определишь, у кого сердце настоящего командира. Это только в бою видно». Дни военного года шли один за другим. Настало лето. В садах наливалась соком вишня. У скворцов подрастали птенцы, цвела пшеница, и когда дул ветер, над зелено-синими полями летели облачка желтой пыльцы. Саша Ефремов и его товарищ жили теперь в брезентовых палатках на опушке леса, в военном лагере. Курсанты поднимались на заре и учились артиллерийскому делу до темной ночи. Артиллерийская наука мудреная, времени же до начала войны оставалось совсем мало. И вот война началась. Все курсанты училища, и Саша тоже, В тот же день подали рапорты начальнику училища. В рапортах они просили отправить их на фронт, чтобы сражаться с фашистами. Начальник не обрадовался, но и не рассердился. Он созвал курсантов и сказал, что их время еще не подошло. Бои с врагом ведут обученные части, а курсантам еще надо учиться. «Все рапорты я возвращаю», — сказал старый командир. «Между прочим, мой рапорт командование тоже вернуло мне. Подождем месяца 3-4. Закончим учебную программу, тогда и повоюем». Однако ждать пришлось совсем мало. Немецкие танки и мотопехота прорвали нашу оборону и прошли в наш тыл. Сначала на близкий теперь фронт уехали из училища тракторы-тягачи. Их отдали артиллерийскому полку, машины которого были подбиты в бою. А потом пришел приказ выступить на фронт всему училищу. В августе ночи темные. Правда, небо все в звездах, но на земле ничего не видно, одна чернота. В такую ночь Саша с товарищами выступил на фронт. Пушки везли на лошадях и снаряды на лошадях. Раскрипывали колеса повозок, лошади фыркали, а больше никаких звуков не было. Редкие команды отдавались полголоса. Где-то очень близко затаился враг. Саша шагал за повозкой, которую тащил конь-зайчик. В мирное время серый зайчик возил капусту и картошку на курсантскую кухню. Теперь же он вез снаряды на фронт. Его хозяином, или, как говорят в армии, ездовым, был Саша. Саша-то готовился стрелять по фашистским танкам из пушки, а ему приказали возить снаряды. «Все из-за роста», — думал Саша. «Военный человек не имеет права долго огорчаться. Приказ есть приказ, его надо выполнять». Саша понемногу успокоился. «Без снаряда танка не подобьешь, значит, его дело тоже важное». А конь ему достался просто замечательный, старательный, понятливый, вовсе не трусливый. Когда низко над колонной пролетел немецкий самолет-разведчик, другие лошади рванулись с дороги к обочинам, а зайчик как шел, так и продолжал идти. Перед самым рассветом курсанты подошли к фронту. Они поставили на место пушки, принялись копать укрытия. Товарищи помогли Саше снять снаряды с повозки. И он на зайчике отправился за новым грузом. Ехать надо было к железной дороге, где она проходит через лес. Ночью паровоз подтащил в то место вагоны со снарядами, патронами и гранатами. К вагонам съехалось много грузовиков и повозок из других частей. Пока не рассвело, пока не налетели фашистские бомбардировщики, надо было увезти весь боезапас. Саша нагрузил свою повозку, похлопал зайчика по шее, и зайчик тронулся в обратный путь. Как только солнце поднялось над краем земли, началось сражение. В одну минуту утренняя тишина сменилась грозным грохотом. Гудели и земля, и небо. В небе шли самолеты, то чужие, то наши. На земле громыхали танки, взрывались бомбы и снаряды. В орудийном грохоте Саша различал голоса своих противотанковых пушек. Они били отрывисто, с сухим звоном. «Стреляйте, стреляйте, голубушки!» – шептал Саша, будто пушки были живыми существами и могли услышать его. «Стреляйте! Не жалейте снаряда! Мы с зайчиком привезем вам сколько надо!» Саша и зайчик проехали лес. Начали спускаться в ложбину, чтобы потом подняться на бугор. За бугром и стояли пушки. До них оставалось 2 километра, не больше. В ложбине было сыро. Колеса, окованные железными полосками, глубоко вдавливали землю. Чтобы помочь зайчику, Саша сзади налегал плечом на повозку. Верно, поэтому он увидел немецких автоматчиков только тогда, те с разных сторон открыли стрельбу. Это были вражеские разведчики. Саша отбежал от повозки, лег за кочку и стал стрелять из своего карабина, винтовки с коротким стволом. Он стрелял туда, откуда раздавались автоматные очереди. Но скоро у него кончились патроны. Враги ждали этого. Они хотели взять Сашу в плен. Автоматчиков было 10. Они сразу поднялись из травы и со всех сторон двинулись к повозке. В серо-зеленых мундирах с засученными рукавами, в касках, из-под них смотрели словно нечеловеческие стеклянные глаза. «Рус! Плен! Плен!» – кричал один немец. Саша тоже поднялся с земли, подошел к повозке. Он был совсем спокоен. паренек, командир, у которого не было войска, а был только зайчик. Саша выпряг зайчика, замотал повод уздечки, чтобы он не волочился по земле и чтобы конь не наступил на него. Погладил зайчика по шее, потом хлопнул ладонью по крупу и тихо проговорил: «Беги, зайчик!» Конь переступил на месте, но не двинулся. Он чувствовал, что пришла беда. Уши его настороженно поворачивались, теплые ноздри втягивали луговой воздух, запах которого примешивался запах врага. «Да беги же!» – прошептал Саша. И зайчик побежал. Он пробежал недалеко от немца. Тот повел автоматом в сторону лошади, но не выстрелил. То ли пожалел, то ли потому, что зайчик вдруг остановился. Конь повернул голову и смотрел на своего ездового, будто звал его бежать вместе на бугор к своим пушкам. А Саша, распорядившись конем, должен был распорядиться теперь армейским имуществом, снарядами, повозкой, карабином. И собой он должен был распорядиться. Как и полагается командиру, он принял решение мгновенно. Это решение сделало бы честь любому артиллеристу, у которого перед лицом врага не было пушки, а были только снаряды. Немцы, все 10, уже подошли к Саше. Когда их руки готовы были схватить артиллериста, он поднял над повозкой снаряд и ударил им по другим снарядам. Тысячи осколков засвистели над травами. Подхлёстнутый этим свистом, зайчик поскакал по лугу. От быстрого бега вокруг зайчика образовался ветер. Ветер развивал гриву и хвост, бил в глаза и ноздри. Ветер пахнул пороховым дымом, раскаленным железом, сгоревшей землей. Этот запах шел от бугра, за которым били пушки. Он шел и из ложбины, где славно закончил свой первый и последний бой артиллерийский командир.